Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы поговорим о богослужении, потому что мы продолжаем беседовать о церковных понятиях на букву «Б». И я сразу начну с вопроса вам, Константин. Как вы думаете, важно ли богослужение для верующих людей? Или можно как-то к Богу и без этих всяких молитв и богослужений дойти?
Ну, Дмитрий, конечно, очевидно, что это невозможно, потому что верующий человек, воцерковленный человек, обращаясь к Богу, поддерживая с Ним связь, должен, конечно, всей душой молиться и относиться к этому делу усердно, открывая свое сердце Господу Иисусу Христу, нашему Спасителю.
Ну да, сложно с этим не согласиться, потому что да, для верующего человека богослужение имеет исключительное значение. Для тех, кто хочет приблизиться к Богу, войти в Богообщение, спасти свою душу, для таких людей богослужение – это средство. Средство, которое связывает их с небом, с Богом. Зная, что Бог есть, невозможно не молиться. Зная, что Бог слышит наши молитвы, и зная, что Бог может ответить на наши молитвы, невозможно не обратиться к Нему. И наша церковь, православная церковь, она не мыслится без богослужения. Ну, а что такое церковь? Церковь – это люди, это собрание людей, люди собраны верой в Бога, объединены верой в Бога. И эти люди, они собираются в определенном здании, которое называется храм. И собираются они туда не просто там постоять, посплетничать, ворон посчитать. Они туда собираются, чтобы вместе помолиться, то есть совершить богослужение. И в церкви у нас устав нам говорит о трех кругах богослужения. Есть суточный круг, есть седмичный круг, есть годовой круг богослужения. Сегодня с вами мы поговорим о седмичном круге богослужения. И начнем мы с того, что в дневной суточный круг богослужения входят те службы, которые совершаются каждый день, ну, в течение суток. И эти службы, так предполагается, они должны начинаться четко в определенное время. И в этом есть духовный смысл. Задам вам, Константин, вопрос. Когда у людей начинается день? У обычных людей, у всех людей, когда начинается день?
Наверное, когда они просыпаются. У всех понятие такое, день, видимо, растяжимое. Кто во сколько просыпается? Ну, обычно, наверное, если человек работающий, да, где-то, наверное, с раннего утра все мы просыпаемся и начинаем трудиться.
Да, с утра начинается день для людей многих. А в церкви все наоборот. В церкви день начинается с вечера. То есть богослужебный день церковный начинается с вечера. И открывает суточный круг служба, которая называется вечерняя, потому что она и служится вечером. И суть этого богослужения – это хваление, и благодарение Бога за прожитый день. И такой еще важный момент, что с этим богослужением было связано древнее сакральное действие. Когда шла вечерня, то в это время солнце садилось. И в храме, где шла эта служба, становилось темно. И во время этой службы зажигали светильники. И зажигали эти светильники с молитвой. И свет этих светильников символизировал Господа Иисуса Христа. То есть смысл такой, что день закончился, но Господь не оставил людей. Господь всегда со своими людьми, Господь всегда и ночью, и днем, всегда с нами. После вечерни обычно шли все ужинать, вечерять. Ну, о ком я говорю, кто такие все? Дело в том, что надо это уяснить, что наше богослужение, оно рождается и формируется в монастырских общинах. То есть наше богослужение, которое указано в уставе, это монастырское богослужение. И после вечерни шли ужинать монахи. То есть монахи все делали вместе, отслужили вечерню, пошли вместе трапезничать, ужинать. Поужинали вместе. И потом идет следующая служба суточного круга, которая называется повечерие. То есть если вечеря это ужин, то повечерие это служба, которая идет после ужина. Повечерие. И эта служба, она часто совершалась монахами келейно. То есть монах мог в своей келье самостоятельно вычитать эту молитву. До церковного раскола 17 века повечерие это было вечерним молитвой, вечерним правилом для мирян. То вечернее правило и утреннее правило, которое вы сегодня видите в молитвословах, это, конечно, более поздняя практика. Вот вечернее правило, утреннее правило, они появились где-то в 19 веке. Хотя молитвы там древние, а сама практика чтения этих молитв появилась в 19 веке. До этого как люди, какие читали молитвы вечером перед сном? Читали повечерие, потому что это служба суточного круга. И монахи читают, до сих пор читают. А после повечерия, если мы говорим про монахов, то они ложатся спать, но им не получится долго поспать, потому что им надо вставать на другую службу суточного круга, которая называется полуночница. И само название говорит о том, что эта служба совершается в полночь, полуночница. То есть монах должен проснуться либо в полночь, либо иногда эта служба совершается немного позже, но самое главное, чтобы эта служба совершалась ночью. Это важно. С одной стороны, полуночница – это именно утреннее правило, это утренние молитвы. С другой стороны, полуночница – это, так скажем, демонстрация бодрости и готовности встретить Господа Иисуса Христа. Потому что по преданию Господь второй раз судить всех нас придет именно ночью. И когда монах ночью встает и молится, он тем самым проявляет свою духовную готовность для встречи со Христом. Потому что важно встать ночью и помолиться. А после полуночницы идет самая обширная служба, которая называется утренняя. И эта служба по уставу должна начинаться в темноте, а заканчиваться на рассвете, как бы приводя человека от тьмы к восходу солнца. А солнце – это символ Христа. И главная молитвенная тема утренняя это вспоминание, переживание того, что Спаситель пришел в мир, того, что Бог стал человеком, это Иисус Христос. А также необходимо отметить, что накануне воскресных дней, праздничных дней, служба вечерняя и служба утренняя, они соединяются в одну службу, которая называется «Всеночное бдение». Это такая особая праздничная торжественная служба. И по названию этой службы «Всеночное бдение» можно понять, что эта служба должна идти всю ночь. И по уставу она должна идти всю ночь. Далее, если, например, просто утренняя служится, ну или даже всеночное бдение, то после этих служб идет служба первого часа. То есть, почему называется именно эта служба первый час? Имеется в виду, потому что эта служба должна совершаться через час после рассвета. Рассвет, если примерно начинался в 6 утра, начинало вставать солнышко, то в 7 утра обязательно служится служба первого часа. Какие там молитвы в этой службе? Это молитвы, которые освещают наступающий день. После первого часа идет такая же коротенькая служба, которая называется служба третьего часа. Почему третьего часа? Мы уже поняли. Третий от рассвета, да, от восхода солнца, отсчитываем 3 часа. Получается 9 часов. То вот 9 часов утра должна служиться служба третьего часа. Что мы вспоминаем этой службой? Мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов. Потому что в 9 часов утра на апостолов сошел Дух Святой. И поэтому монах так и мыслил. Он не может в это время, в 9 часов, заниматься какими-то бытовыми делами, потому что в это время когда-то давно свершилось важнейшее событие для церкви. Церковь родилась в это время, в 9 часов утра. И монахи вставали и совершали эту небольшую службу, службу третьего часа. После службы третьего часа идет служба шестого часа. То есть отмеряем 6 часов от восхода солнца, это где-то 12 часов дня, то есть 12 часов дня должна совершаться служба 6 часа. Во время этой службы мы вспоминаем распятие Господа Иисуса Христа. То есть 12 часов дня нашего Господа распяли, повесили на крест. И опять же, монахи не могут в это время заниматься чем-то бытовым, надо в это время встать на молитву. После службы шестого часа идет служба девятого часа. Это примерно 3 часа дня. Это важная служба, потому что в 3 часа дня наш Господь умер. Потому что вот служба девятого часа – это вспоминание смерти на кресте Господа Иисуса Христа. Монахи могут в это время заниматься какими-то бытовыми делами? Нет. Они вставали и молились. Это важное время. Они освящали это время своей молитвой. И вот как раз служба девятого часа, когда мы вспоминаем смерть Христову, заканчивается суточный круг. И с вечерней он опять начнется. Но внимательные слушатели нас могут спросить: а ведь вы же пропустили самую главную службу, литургию. Почему о ней-то не сказано? А потому что литургия не входит в суточный круг богослужений. Литургия стоит вне времени. Литургия не привязана к конкретному времени. Литургия может быть служиться и утром, и днем, и вечером, и ночью. Литургия не привязана. И литургия – это не просто богослужение. Литургия – это самое великое таинство. Во время литургии происходит великое чудо. Хлеб и вино превращаются, но это такое грубое слово, а по-церковному, правильно сказать, прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа. Хлеб становится истинным телом, вино становится истинной кровью Господа Иисуса Христа. И люди все причащаются. То есть происходит самое главное событие для каждого христианина. Событие, когда мы можем стать сопричастны самому Богу, причаститься Господу. Поэтому литургия не входит, она стоит отдельно. Это мы разобрали суточный круг богослужений. И вы, наверное, кто ходит в храмы, бывает на богослужении, вы видите, что, конечно, сейчас немножко в приходской жизни молитвенной немножко все поменялось. Да? То есть, например, третий, шестой час читают перед литургией, да? Девятый час прям читают перед вечерней, первый час сразу же после утренней, а утренняя служится вечером. Но сам смысл и основные службы, они так и остались, так и служатся на приходах. И, конечно, хотелось бы закончить очень важной мыслью, что если мы молимся для галочки, чтобы отстоять, отслужить службу, то никакого действия Духа, никакого действия благодати для нас не будет. Надо молиться с горящим сердцем, с открытой душой.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.